Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправляемся на трамвайную экскурсию «Свердловск-Военный». Мы проедем по знаковым местам города в тылу и освежим в памяти героические страницы нашего города. А кульминацией поездки станет, конечно же, знакомство с настоящей медицинской сестрой военного города. Но до экскурсии я встречусь с Ниной Георгиевной, гидом-экскурсоводом, который поможет нам узнать больше о значимых памятниках архитектуры и напомнит, какие госпитали, больницы, эвакуированные заводы находились на центральных улицах города. Здравствуйте, Нина Георгиевна.
Да, здравствуйте.
Сегодня состоится замечательная поездка в экскурсионном трамвае. Расскажите о ней подробнее.
Ну, традиционно к 9 мая мы проводим такие экскурсии. Экскурсия «Свердловск-Военный». Во время этой экскурсии мы рассказываем экскурсантам о роли города Свердловска в период Великой Отечественной войны. Если война началась в 1941 году, 22 июня, то уже 23 июня 1941 года наш город пришел на военное положение. Город стал принимать эвакуированное мирное население, эвакуированные предприятия и госпитали.
Экскурсия трамвай. Традиционно каждый год она проводится по каким маршрутам?
Ну, маршрут у нас один, единственный. Мы выезжаем из трамвайного депо. Вот с левой стороны, посмотрите, это трамвайный парк. Парк был построен еще до Великой Отечественной войны, еще в 30-е годы. Поэтому во время Великой Отечественной войны трамвай был единственным транспортом, сирующим по городу. На трамвае перевозили как пассажиров, так перевозили и грузы. Там хлеб, молоко, дрова, почту. Раненых перевозили на трамвае.
Вот где мы сейчас находимся, это Южное депо. Здесь располагался механический завод в годы войны. То есть здесь все для фронта, для победы ковалось.
А, совершенно верно. Дело в том, что во время войны все свободные площади, конечно же, передавались для эвакуированных заводов. Те заводы, которые со стороны Центральной России к нам сюда перевозили. Но что такое завод перевезти? Конечно, это не само здание, это оборудование. И вот на территории нашего трамвайного парка площади вагоноремонтных мастерских были переданы для завода по производству снарядов.
Все, не буду вас отвлекать, лучше отправимся на экскурсию и послушаем ваш неповторимый авторский рассказ о военном Свердловске. И отправляемся мы с Южного депо.
Да, но сейчас называется Южное. Во время войны это был единственный трамвайный парк. После войны в 59-м году был построен Северный трамвайный парк, но и уже в 80-й год в западной части города был построен трамвайный парк под названием Западное трамвайное депо. Это Южное, потому что в южной части города. Отправляемся на экскурсию.
Свердловск-Военный. Стартуем мы отсюда, вот от кольца, трамвайного кольца. Наш район называется Чкаловки, не случайно, потому что здесь находился аэропорт имени Валерия Чкалова. В 42-м году к нам сюда, в Свердловск, со стороны Украины, был эвакуирован завод «Большевик». Это значит эвакуировать завод. Это значит, станки сюда были привезены. Причем станков было настолько много, что не нашлось свободного помещения для размещения этого оборудования. Поэтому было выбрано место, это южная часть города, вернее, загородная часть со стороны юга. И в 42-м году началось строительство в лесу. Представляете, в абсолютном лесу, в районе Нижнесекска, началось строительство завода. И вот как вспоминают очевидцы, тянули электричество, сделали крышу и делали печки для сохранения станков, чтобы станки не замерзли. Представляете, не люди, а станки, чтобы не замерзли. И в 1942 году завод «Химаш» был запущен. Это тот самый завод, который давал металл для строительства самолетов. Чтобы завод работал, нужны рабочие руки. А представляете, завод был построен в 10 километрах от города самого. Да? Это вот туда, тут обратно ходить не находишься. Поэтому рабочие как уходили туда на несколько смен, так и там и отрабатывали, да, на выходные возвращались обратно. Поэтому во время войны было принято решение построить еще один вид транспорта, это троллейбус. В 1942 году был издан такой приказ по городу. Жителям Нижнесецка нужно было помочь в строительстве троллейбусной линии. Как могли жители помочь? Ну, конечно же, вот вдоль троллейбусной линии нужно было каждому жителю выкопать определенное количество ям, помочь установить столбы и помочь протянуть контактную линию. И в 43-м году, 17 октября, впервые по городу прошел троллейбус. Пошел он от перекрестка улиц Фрунзе-Белинского, современные сейчас улицы Фрунзе-Белинского, ориентир точный, вот сейчас там пожарная стоит, да? Вот конкретно там была временная диспетчерская, и оттуда пошел первый троллейбус. Причем первые троллейбусы к нам ведь тоже поступали не новые. Первые троллейбусы к нам поступали из блокадной Москвы. Представляете, Москва была в блокаде, к нам сюда отправляла троллейбусы полураненые. И Москва же для нас готовила и троллейбусников, специалистов. Молодые девчонки, водители трамваев были отправлены в командировку в Москву в 1942 году. И там они обучались как водители троллейбусов, как слесари-ремонтники. И вот эти девчонки молодые потом рассказывали, что мы, когда там все это дело в себя, вот всю информацию в себя вот впихнули, а сюда, когда приехали в Свердловск, должны были делиться. Причем рассказывали так, как могли, как мы понимали. С рассказом получалось плохо, да все вот на практике и показывали, да, как ремонтировать показывали, как троллейбусную, вот эту контактную, подключать сеть к линии показывали, как подключать, если, например, где-то замкнуло, ремонтировали сами, перчаток не было, все вручную, клеймы примораживались к пальцам. И вот троллейбус номер один был на Химаш запущен. До недавнего времени, уважаемый экскурсант, я всегда говорила, троллейбус номер один не изменяет своему маршруту. До сих пор ходит на Химаш. Теперь он стал 31-м, да? В 45-м году троллейбусную линию продолжили уже на север и до железнодорожного вокзала. Итак, троллейбус, теперь уже 31, ЖД вокзал, Химаш, до сих пор ходит по своему маршруту. Ну, а мы проводим с вами экскурсию на трамвае, поэтому будем и про трамвай также рассказывать. Вот наш трамвай сейчас, экскурсионный трамвай, в котором мы с вами находимся, это трамвай чешского производства. А вот во время Великой Отечественной войны были деревянные трамваи, которые назывались, да? Они действительно были деревянные. И поручни деревянные внутри, сиденья деревянные, полы деревянные, да? Так вот, они были намного меньше. Вот эти деревянные вагоны, они поступали к нам из Харькова. И правильное техническое название этого трамвая было трамвай Сириха. Из Харькова они поступали. Помните, они были легкие, действительно. Они были без отопления. Отопление уже потом было запущено. Но во время войны на этих трамваях перевозили буквально все. Перевозили, конечно же, пассажиров. Перевозили раненых. И делались такие специальные стеллажи, да, вот такие делались, как называются они, скажите мне. Ну, типа полок, да, вот такие делались. Вот, а еще помните, задняя площадка, там имела дверь. Да, двери открывались, раненых загружали, да, на эти полки выкладывали, и трамвай шел до госпиталя. От железнодорожного вокзала до госпиталя были проложены трамвайные пути. До завода трамвайные пути. Между заводами были трамвайные пути. Так что все перевозилось на трамваях. Итак, перевозили раненых. Чтобы раненых загрузить на этот самый, в этот самый вагон, да? Девчонки молодые, которые работали на трамваях, они не справлялись. Поэтому приглашались школьники, вот Мне в музее трамвая рассказывали, что были такие волонтеры, мальчишки, которые мечтали покататься на трамвае, им разрешалось. Но они отрабатывали эти покатушки, ехали до ЖД вокзала, встречали вагон с ранеными, да, и раненых выгружали, сопровождали до госпиталя, там раненых помогали выгружать, да, и таким образом вот зарабатывали себе возможность покататься на трамвае. Кстати, проезд трамвая был платный во время войны для всех, кроме солдат. Высший командный состав, офицеры, оплачивали. Солдаты, которые отправлялись на фронт или приезжали сюда на побывку, они могли приезжать бесплатно, но только на задней площадке. Заходить в салон и садиться они не могли. Ну и во время войны на трамвае перевозили также муку, хлеб, дрова, раненых, говорили уже, и снаряды. Улицу, которую будем сейчас пересекать, это улица Большакова. Вам знакома эта улица, да? Большаков — это герой гражданской войны. До этого улица называлась совсем по-другому, называлась она Полотная. Полотная. Это южная часть города, и вот здесь находились, видимо, болота сплошные. В одной старой книге я вообще читала улицу Лягушка. Представляете, видимо, здесь болото и лягушек было много. Ну и смотрите, с левой стороны у нас появляются высшие учебные заведения. Что касается периода Великой Отечественной войны и высших учебных заведений. Наш город принимал, конечно, еще и эвакуированные учебные заведения. Вот во время войны к нам сюда были эвакуированы политехнические колледжи со стороны Центральной России. У нас здесь открылось вновь Суворовское училище. Ну и высшие учебные заведения, конечно же, работали. Вот с левой стороны, вот за этими домами, находится у нас Горный университет. Один из старейших высших учебных заведений у нас на Урале. Еще в 1914 году Горный университет был основан по указу императора Николая II. И во время войны Горный университет работал. Производились изыскания полезных ископаемых, в том числе торфа, а торф был нам необходим как топливо. Производились изыскания железной руды, изыскания нефти. Все это было очень важно для производства военного оборудования, станков и снарядов. С левой стороны посмотрите, вот это высоченное здание, это у нас общежитие какого высшего учебного заведения, вот там с флагом здания, Академия при президенте России. Академия при президенте России у нас появилась в 40-е годы, а вообще в стране у нас вот эти учебные заведения по подготовке чиновников появились еще в 1919 году. Ну, молодое государство должно было выращивать своих специалистов, да, свой руководящий состав. Ну и сейчас, смотрите, если в советское время учебное заведение называлось Академия госслужбы, то сейчас Академия при президенте России. За этими домами находится у нас монастырь, женский Новосибирский монастырь, один из старейших монастырей на Урале. Во время Великой Отечественной войны там находился краеведческий музей и госпиталь, военный госпиталь. С правой стороны посмотрите здание цирка. Вот это здание цирка новое, молодое, оно уже в 80-е годы прошлого века было основано. И с левой стороны посмотрите экономический университет. Во время войны у нас здесь находился институт сельского хозяйства. И с правой стороны, за перекрестком, мы увидим дендрологический парк. Дендрологический парк, как парк, был заложен как раз в середине прошлого века. Сама территория в начале 20 века использовалась как рыночная. Здесь был рынок, хлебный рынок, на этом хлебном рынке можно было купить муку, хлеб, пироги, вареные пирожки. Но во время Великой Отечественной войны здесь были огороды. Здесь были огороды. Здесь также выращивали продукты. Причем вот если в ботаническом саду можно было прийти и купить, да, то вот здесь территория была разделена на районы, и здесь были грядки уже для организации. И вы знаете, вот как ни странно, никакого воровства не было. Даже Павел Бажов у себя в огороде, когда выращивал картошку, писатели, которые у него жили во время войны, они тоже рассказывали эту историю, что посадили картошку, окучили, пора копать, Бажов молчит, и мы молчим, вроде бы уже все соседи выкопали, а мы еще нет. И вот так тянем, значит, на утро выходит, нет картошки. Мы такие говорим: Павел Петрович, как же так? Картошку-то кто-то выкопал, на что Бажов говорит: ну не фашистами. Наши выкопали, значит, кого-то спасли от голодной смерти. О питании мы с вами еще поговорим. А теперь давайте посмотрим. Улица 8 марта идет у нас дальше, но мы о ней не сможем проехать, как раньше. Помните, проезжали, да? Сейчас мы будем поворачивать с вами налево и будем проезжать мимо вот этого дома. Посмотрите, на углу стоит купеческий дом, и дом нам сегодня важен с другой стороны. Во время Великой Отечественной войны в подвале этого дома жил и работал тот самый человек, который каждое утро говорил: «Внимание, говорит Москва!» Юрий Борисович Левитан. С 1941 по 1943 год жил и работал в подвале этого дома. То, что у нас в городе он проживал, знало тогда несколько человек. Даже жена не знала, куда его отправили. Его так тщательно охраняли. Почему? Гитлер охотился за Левитаном, он давал за него несколько тысяч рейхсмарок. Именно Левитан должен был объявить о том, что Германия победит. Итак, в лобовое окно смотрим, мы плавно поднимаемся с вами в горку, доказательство того, что наш город стоит на горах. Вот эта горка, на которой мы поднимаемся, называется Московская горка, и улица, по которой мы будем двигаться, Московская. Мы с вами начали говорить о том, что наш город, перейдя на военное положение, стал принимать эвакуированное мирное население. Да? Вот если война началась в июне, то уже в июле месяце нам пришел первый эшелон с эвакуированными со стороны Центральной России, конкретно из Ленинграда. Вот если первые эвакуированные приезжали к нам сюда со своими личными вещами, с чемоданами, потом в октябре пришел эшелон из Ленинграда, и в декабре уже третий эшелон. Тема госпиталей, конечно, я хочу пригласить сейчас к нам медсестру, которая расскажет нам, какие проводились здесь у нас операции. С левой стороны, посмотрите, вот уже медицинский городок. Вот эти дома, посмотрите, построены в стиле конструктивизма. Обратите внимание, в начале прошлого века начинается строительство вот таких простых элементарных домов в виде конструкторов, да, без крыши абсолютно, такие длинные ленточные окна. За этим медицинским городком там у нас еще стадион, да? Все видели, как стадион выглядит. Кстати, сам стадион строили пленные немцы. Пленные немцы у нас здесь проживали с конца 42-го по 57-й год. Много чего настроили, в том числе строили бани, школы и стадион построили. Здравствуйте! Вот мы уже начали говорить про госпитали, да? Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Екатерина. Я сестра, медицинская сестра, и хочу вам рассказать, что же тут происходило в годы Великой Отечественной войны. Конечно, уже на следующий день развернулось перепрофилирование и больниц, и школ даже. Да, 37-я школа первой была превращена в госпиталь, потому что она была ближе всего к вокзалу. Да, и большинство хирургов, большинство опытных специалистов ушло на фронт. Да, и в городе осталось не так уж много мужчин, специалистов, которым было поручено развернуть систему госпиталей, систему помощи. И вот они, в первую очередь, Аркадий Тимофеевич Лицкий, он добрейшей души человек и очень родил за здравоохранение, разворачивали госпитали. То есть, ну, тех, кого не могли возвратить на фронт, да, старались приспособить к жизни здесь. То есть восстанавливали, давали профессию, чтобы можно было все-таки как-то жить, да, как-то помогать. У нас был разработан протокол для того, чтобы вот если у людей нет уже кисти рук, да, разделяли лучезапястную кость и делали культю, чтобы можно было все-таки писать, можно было что-то как-то есть, да, минимально себя обслуживать. Это тоже были операции, были проделаны впервые. И тогда хирургия, конечно, развивалась очень быстро, потому что была такая необходимость. И Уральская школа хирургии, она очень выросла за это время, появилась челюстно-лицевая хирургия. Да, то есть бойцам буквально возвращали лица, проводились операции, чтобы челюстью можно было пользоваться, или, там, нос восстановить, уши. Это все было в госпитале самом большом нашем, номер 414, и мы его еще будем проезжать. Но нет, еще не скоро. А, 9-я гимназия, да, тут тоже был госпиталь.
На секундочку возьму микрофон у Кати. Смотрите, мы с вами сейчас въезжаем на главную площадь нашего города. Сейчас в 21 веке она совсем другая, преобразилась уже, одела новые одежды. Но вот во время войны, представьте, вот в левое окно посмотрите, вот двухэтажное здание на углу, дом купцов, купеческий дом, да? Купцы Колобковы два одинаковых дома поставили. А вот во время войны-то эти дома были, а теперь посмотрите на крышу этого дома, на крышу. Видите, стеклянная крыша, это уже 21 век. И вот дома сейчас так приоделись, как мне одни гости сказали, модные стали. Правое окно, посмотрите, здание администрации города. Мы сейчас видим шпили, часы, во время войны этого не было. Здание администрации, как административное здание, оно как раз в 30-е годы было построено. Сначала два этажа, потом четыре этажа. И вот здесь, в этом здании, во время войны была диспетчерская трамвайщиков. Тогда же не было телефона. И вот трамвай, проходя по этой улице главной, да, водитель мог остановиться, сбегать в диспетчерскую, что-то переговорить в диспетчерской и ехать дальше. Ну а теперь внимание, в левое окно, посмотрите, трибуны готовы, у нас здесь будет 9 мая парад военной техники, традиционно проводится парад военной техники, еще маршал Жуков у нас закрепил эту традицию, да, вообще парад военной техники еще и до войны у нас проводился, да, мы вообще технику имели еще до войны. Но вот традиционно именно маршал Жуков зародил эту традицию, да? И вы знаете, что он открывал военные парады на коне, таковым мы его запомнили. Каждый день надо было ходить в магазин и отовариваться, получать свою норму. За 2 дня получить было нельзя. Если карточку потеряли, она не восстанавливалась. Тогда, вот как это сказала, голодная смерть. У нас такие случаи были, люди умирали буквально от голода. А причем эти карточки именные, нельзя было их передавать. Помните в фильме «Место встречи изменить нельзя»? Там как раз такой фрагмент, когда женщина, у которой жили герои, приходит, плачет, говорит, карточки украли. Как жить? Не восстанавливаются. Либо только на рынке покупать за большие деньги, либо вот что-то продавать. У нас в городе были такие рынки коммерческие, на котором можно было обменять, например, золотые изделия на буханку хлеба. Вот мне одна бабушка рассказывала, семейные серьги, семейную реликвию, золотые серьги поменяла на полстакана муки. Только на полстакана, представляете? Но таких случаев было много. Более того, за выполнение, перевыполнение плана можно было получить еще премиальную карточку. Что такое премиальная карточка? Это карточка на сахар, например, либо карточка на продукты, на такие продукты не питания, а, например, отрез на платье, либо сапоги получить, да, потому что с одеждой было так же плохо, на рынке можно было обменять на тот же самый лишний хлеб, если он у вас имелся. Ну и выручали, конечно, военные, которые приезжали сюда с фронта. Вы знаете, что военная продукция, которая здесь производилась, она забиралась с военными, да? Приезжали танкисты, приезжали летчики, приезжали сюда командированные за военным оборудованием. И вот так они привозили тушенку. Вот у них можно было получить. Вот смотрите, наш город работал, город вырастал, а блокадный Ленинград стоял. И во время войны из блокадного Ленинграда к нам сюда, в город, были доставлены 40 прицепных и 40 моторных вагонов. Инженер, который ездил туда за трамваями, в Ленинграде увидел вот такое трамвайное кольцо, по которому легко можно развернуться, да? И он, как инженер, конечно, сообразил, что у нас в городе тоже необходимо такое трамвайное кольцо. И вот своими силами трамвайщики уже в конце войны начали строить такое кольцо трамвайное. И, конечно, это очень хорошая развязка в центре города.
До войны, в 37 году, тогда еще не было пенициллина, да, он не был открыт, он уже 50-е, но в 37-м было обнаружено, что некоторые сульфанидные красители благотворно воздействуют на организм, они убивают бактерии. И у нас на кафедре индустриального института Яковом Львовичем Постовским был синтезирован сульфидин и препараты на его основе. И вот в войну их, ну, они потребовались в промышленных масштабах. И в городе развернули, да, на химико-фармацевтическом заводе производство сульфидина. Он чем был очень важен? Он помогал от пневмонии, то есть пневмококки, вот эти бактерии, бактериальные инфекции и менингит. От них была смертность до 30% изначально. А вот при использовании сульфидина она снизилась до 5%. И за это открытие потом Якову Львовичу была присуждена сталинская премия уже после войны. Да, после войны.
Итак, дорогие мои, я вас поздравляю с этим замечательным праздником, Днем Победы. Как поется в песне, праздник со слезами на глазах. Желаю вам мирного неба. Желаю вам благополучия, здоровья, чтобы внуки вас баловали, дети вас берегли, любят, балуют, да? А вы, чтобы не сопротивлялись, а то как бывает там, принесешь что-нибудь вкусненькое, да ой, ты зачем, да не надо, да? Не обижайте нас, пожалуйста, да, принимайте вкусняшки, подарки, вот, от своих детей и внуков. Ну, на этом наша экскурсия подходит к концу. Я вас благодарю. И доброго вам. Всего доброго.
Как вас зовут?
Людмила меня зовут.
Были сегодня на экскурсии впервые, на такой вот, да, именно военной экскурсии.
Вообще.
Что
впервые
вас поразило, что запомнили, что ранее не знали?
А вот получается, знаете что, кажется, что все знали, да? Но когда экскурсовод начинает рассказывать, ты начинаешь вспоминать, ой, так ведь правда, я это знала. А ведь другому ты не можешь рассказать то, что ты знаешь. Я не знаю, но мне кажется, что вот как бы в памяти оно все особое. Ведь у нас такой возраст, а ведь мы много вообще-то и не знали. И вот это воспоминание о госпиталях, да, что их так было много. О том, что забор крови у нас здесь начался и делали. О химикатах этих, которые делали лекарства. Ну, мы в тонкости ведь это не знали. Война и война. Эвакуация.
Светлана Александровна, были на экскурсии, что хотели бы отметить?
Мне очень понравился экскурсовод. она знающий человек и чувствуется в теме, очень хорошо ориентируется. То есть очень понравилось все, что она рассказывала. И я даже не знала, что в городе было 49 госпиталей. Вот. И в одном из них во время Великой Отечественной войны лечился мой отец после ранения. Но я об этом узнала после смерти своего отца. У него ранение в голову было.
Сегодня много нового узнали.
Да, да, да.
С наступающим праздником вас. Спасибо. И побольше таких познавательных экскурсий.
Спасибо, спасибо.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о трамвайной экскурсии «Свердловск военный». Поздравляю всех с наступающим праздником Великой Победы! Вечная память и бесконечная благодарность за победу! С вами была Виктория Кауган и репортаж на православном радио. До свидания!